Всем привет! Программа «Инсайдеры». Мы добрались до главной спортивной арены страны. Это Лужники. И мы сегодня общаемся с одним из главных людей российского спорта последних лет, даже десятилетий. Я, наконец, могу поприветствовать Виталия Мутко в нашей практически студии в Лужниках. Виталий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталий Мутко. Экс-министр спорта России. В прошлом был президентом петербургского «Зенита» и главой РФС. Виталий сыграл большую роль в проведении чемпионата мира в России, который впоследствии был высоко оценен главными боссами футбола. В 2016-м из-за допингового скандала Мутко получил пожизненный запрет на посещение Олимпиад, но позже он был аннулирован. В 2018-м Виталий покинул российский спорт и занял пост вице-премьера по вопросам строительства. Сейчас Мутко – генеральный директор госкорпорации «Дом РФ».
Мы не ошиблись с пространством?
Нет, что вы. Я думаю, что действительно это самое лучшее место.
Но именно для вас. Мне просто казалось, когда мы выбирали, где с вами устроить разговор, подумал, ну, конечно, в Лужниках. Ведь эти Лужники, в том числе и ваша заслуга. Чемпионат мира, столько событий, новая футбольная эра. Вы не скучаете по всему этому?
Ну, в целом Лужники не только чемпионат мира, это вообще история, это Олимпийские игры, это большие победы советского спорта. Поэтому, конечно, это действительно историческое место. Ну, скучаю, конечно, скучаю. И играли мы здесь, и болели здесь, столько эмоций отдали.
Такое ощущение, что вы до сих пор, ну, чуть ли не каждое событие тех дней и нынешних прям переживаете. Вот вы тот человек, который действительно жил эмоциями в футболе.
Ну, слушайте, неважно, где ты, чем ты занимаешься, что ты делаешь. Надо, в принципе, ну, как я говорил, это from my heart, да, да. Через сердце все пропускать. Если ты, ну, любое дело, которое ты делаешь, нужно отдаваться ему, ну и, конечно, любить.
Я помню, в 2009 году, если не ошибаюсь, была огромная история, не попробовали ли России чемпионат мира получить. Вот скажите, как...
Чуть-чуть раньше, я вам честно скажу.
В 2008 году.
Мы, значит, да, я захотел дверь, мне говорили, иди.
Вы выходили к президенту?
Я заходил в форточку.
Как это происходило? Когда Владимир Путин дал добро на чемпионат мира?
Ну, это сложный вопрос.
Ну, как это происходило? Ну, вы пришли поговорить с ним?
Да, сказал, конечно.
Получаем. Или вы другие предпринимали попытки?
Вы знаете, ну, в 2005 году мы начали, в принципе, началось все, конечно, в 2005 году, когда мы проиграли 7-1.
Ага, Португалии.
Да,
так,
да, да.
Вас пригласил Путин после этого.
Да, да, да. Что говорил? Говорил, что это было. Потом мне рассказывали такую историю, не будем их называть, их тренеров наших, кто был. И, конечно, как мне говорили, что когда тренер ушел, ну это не тот, наверное, что потом, значит, команда вернулась. А он ушел при определенном счете, еще не было 7.
Да, мы помним, да.
И был когда момент, что команда зашла, он начал ему говорить, что как же так, как мы могли 6 проиграть, там один говорит, коуч, извини, мы 7-й пропустили, пока вы здесь. Так вот, конечно, началось с этого вопроса, что это было.
Так.
И кто это уходил?
Ну, то есть тогда вы поняли, что надо менять что-то масштабное?
Нет, ну, дело-то не в этом. Просто там состоялся такой разговор, что почему это у нас не получается. Там, вот, почему мы не можем? Мы такая страна. Я сказал, что у нас есть и детские школы, 1500 школ, у нас там по 300 тысяч детей в школах. И все чего-то там учат и учат. Mm-hmm. В принципе, потенциал. Чем мальчишка в каком-нибудь там Краснодарском крае или в Москве, или там Челябинске, он хуже мальчишки в Испании, там, в Италии или где-то.
Но вы довольны поколением новых русских футболистов?
Слушайте, ну почему бы нет? Ребята сейчас, может быть, они с точки зрения, ну, скажем, уровня Аршавина, им надо еще достичь, потому что я все-таки считаю, ну, то поколение, оно выстрелило, потому что это был, ну, другой уровень.
Ну, то есть вы считаете, что Головин, братья Миранчуки,
я
это
считаю,
футболисты,
Головин,
которые...
Миранчуки, значит, это сегодня такое поколение, ну, Черыша вроде как, ну, считается, там вырос парень, но это поколение, которые есть, и которые могло бы быть, ну, и Джики, там, и можно называть. Потому что, когда мы чуть притормозили, ограничили, и надо было всем посмотреть по сторонам, нравится кому-то это или нет. по сторонам, все равно у нас огромная возможность у страны. Просто этим надо заниматься. Почему я хотел создать единую систему подготовки, методики раздать, сделать обязательно молодежные чемпионаты, сделать. Ну, в Германии так делают.
Вы на чемпионате мира? Я вас не встречал на чемпионате мира. Вы матч посещали?
Конечно, конечно, сборная России.
Все матчи посещали?
Конечно, а как это?
В раздевалку спускались?
Конечно. Знаешь, я заходил, когда в ложу, все члены исполкома вставали, я с ними 9 лет. Понимаете, я с ними 9 лет. Это совершенно другая, это другая атмосфера. Я побывал на десятках турниров. Ты знаешь, что это такое? Это семья. И Блаттер создавал такие условия. Это была семья. И для того, чтобы получить голос чемпионата мира нашего коллеги из Кореи, Южной Кореи, наш доктор Чунг, он был, это один из братьев владельцев Hyundai. Он был президентом федерации, это лидером там партии у них там и прочее. И он мне сказал: Виталий, ты должен прилететь ко мне домой. Какие взятки богатейшему этому человеку, эти чушь там сигнали. Меня 3 раза допрашивали разные, там, я думаю, из спецслужб, там, типа через этот комитет. Там. Я их там, они начинали, а потом я их допрашивал. Они меня якобы там, мы вас хотим, ну, побеседовать с вами. Потом я с ними беседовал.
Виталий, я помню прекрасно, во время чемпионата мира, перед чемпионатом мира, все время говорили одну фразу. Футбольное наследие. Вот нам оставят футбольное наследие. Вы довольны тем, как распоряжаются футбольное наследие?
Ну, во-первых, значит, было несколько же целей. Футбольное наследие – это, ну, такая генеральная, да, была задача. Ну, было несколько задач. Первая задача – надо было, ну, немножко открыть страну, показать, что мы другая страна. Мы видели, да, может быть, пандемия сейчас это все тормознула, но она весь мир тормознула. Но, в принципе, миллионы людей приехали и вдруг увидели, что это не только Россия, это Москва и Петербург. Что есть, извините, и Саранск, и Казань, и Сочи. Второе, конечно, это задать некий стандарт развития городов. Когда мы говорим, и я же тоже все читаю, вижу, что, дескать, там, вот, там, зачем Саранский там стадион, там, или зачем. Но надо иметь в виду, что чемпионат мира – это некий набор вещей, которые нужно было сделать.
Извините, у вас на плече кто-то...
Слушай, тоже как-то летели в самолете с Блаттером, и там муха летает, он ее бах там. Я говорю, ну так посмотрел, он говорит, ну таковая судьба у нее.
Ну прям сразу легко, да?
Да, первого раза.
Да? Так наследие, именно футбольное наследие, стадионы, тренировочные поля, как этим мы распоряжаемся сейчас, на ваш взгляд?
Ну, в целом, я скажу, можно было бы лучше, но в целом, я, мне кажется, неплохо, потому что стадионы все работают.
А то, что происходит, например, стадион Саранске? Там практически, ну, слушайте, если бы не Тамбов, там бы не играли
в футбол. Я скажу один умный вещь, только не обижайся.
Не обижусь.
Да, значит, на самом-то деле, кто им мешает создать нормальный клуб? Знаете, вот я не буду там говорить. Да это все, знаете, разговоры. Вот на самом деле, вот недавно совсем мне один из руководителей региона позвонил, вот мы опять там вылетели, там, вот там прочее. Но он 8-го там директора там ставят, они по кругу там ходят. И вот он мне звонит, говорит, спрашивает, вот мы сейчас хотим назначить вот такого-то, вы что скажете? Я говорю, слушайте, я даже комментировать не буду.
То есть вам до сих пор за советом звонят?
Конечно, ну конечно.
А кого назначить, кого брать?
Да не на кого назначить, просто советуются, спрашивают, потому что вот то, что вы говорите, наследие, все-таки люди считают и знают мою позицию. Я эти города по 20 раз посетил, там Самару, Волгоград, и что я, сколько я про Ротор там, я где не приезжаю, в любой должности я всегда один из вопросов, как Ротор? Потому что Ротор нас
выносит. Вы спрашивали у волгоградских властей?
Конечно, я говорил, я готов помочь вам структуру написать, потому что у вас все есть, все есть. Самая главная основа, это социальная основа, это люди, болельщики. Если вот я один клуб встречу с болельщиком видел, если он выходит и говорит, слушай, что вы мне здесь рассказываете, я сейчас команду уведу, ну... Так для кого ты? Это равносильно сейчас Кирилл Юрьевич Лавров был там в нашем БДТ любимом, с зрителями встретился. Он сказал, знаете что, ну а что вы мне здесь рассказываете? Уходите, и я буду делать тот репертуар, который, значит, я хочу.
Ну, когда сейчас сказал Фиду на том, что команду снимет с чемпионата?
Это эмоции.
Это эмоции? Вы с ним дружите?
Да, дружу и давно, и даже когда мы, ну, условно, и клубы. Потому что, ну, я считаю, что Фиду, ну, знаете, мне сложно давать большие оценки, но он по-своему, он любит «Спартак», он все вкладывает. И, конечно, мне иногда, я понимаю, что он стадион сделал, вложил, инвестирует свои деньги. Они, ну, он мог, что некуда их вложить, что ли. Когда он слышит, там, папа, там, там приходят на стадион дети, там, а его поливают. Естественно, конечно, это не финал твоей работы. С другой стороны, ну, надо тоже, ну, более ясно выражать, что ты хочешь. Потому что я всегда ему говорил, «Спартак» — это особый клуб, как в Питере. «Зенит» — это особый клуб. Я когда тренера Петрожилова приглашал, мы здесь в бочке с ним в ресторане сидели, там,
да.
Я ему сказал, знаешь, говорю, это особый город. Вот ты можешь быть, все выиграть, если, не дай Господи, умрешь, мы тебя рядом с Достоевским похороним.
Когда вы были президентом РФС, у вас не было идеи сделать все клубы частными? Запретить госфинансирование.
Слушайте, и вот, знаете, можно на эту тему ля-ля говорить все, что угодно. А можно факты смотреть.
Только, да? Факты, смотрим факты.
На факты смотрим. У нас вообще не было никаких статей доходов, кроме билетов, да? По сути дела, билеты, уровень жизни очень низкий в стране. Мы не можем там поднимать...
Но были же такие, как Федун, да. Гинер и так далее.
А это собственные деньги. Я сейчас говорю, чтобы ты сегодня... почему это фэрплей они ввели, там, что ты те доходы, которые ты получаешь от клуба...
Да.
Ровно такие расходы нес. Смысл в этом. Финансовая устойчивость. И я тогда говорил, что более устойчивые все-таки это клубы, которые бизнес, вот Манчестер Юнайтед, даже у него есть хозяин. Но
а есть российские примеры? Вот на ваш взгляд, самый устойчивый российский клуб.
Как бы мы ни там говорили, ни относились, я считаю, что с точки этой устойчивости, это ЦСКА, конечно, Гинер, Женя, значит, это вот потому что всю жизнь, сколько я знаю, он крутится. Я вот мы в первом дивизионе были еще с «Зенитом», Аршавин, значит, когда я с ним беседовал, помню, в Марбелье, значит, по первый раз про контракт, то он мне сказал, перед тем, как контракт мой обсуждать, у меня есть три вопроса. Я говорю, какие?
Ага.
Он мне сказал про своего личного тренера. Сказал, вот мой тренер меня вырастил, я хочу, чтобы у меня были улучшены жилищные условия. Я говорю, Андрей, ну он как «Зенит» тут, он говорит, потом про базу, что вы там, я побывал. А потом третий говорит, о чем мы играем в «Диадоре»-то? Я говорю, так а бесплатно. Он говорит, ну это постирал, она села уже.
Хотел Nike, Adidas?
Adidas. И, значит, я полетел, я помню, значит, в Германию, штаб-квартиру Adidas. И, значит, с президентом, мы потом с ним часто это вспоминали. И я с ним, значит, долго беседовал. Я ему сказал, клуб европейского уровня, будем в ближайшие годы играть в Европе. Рассказал про Питер, естественно, про все, и все.
Давай форму, да?
Давай форму.
Ну, то есть, это пример того, как Гинер последние 15 лет клубом руководил.
Конечно, конечно, это пример. Потому что на самом деле, ведь то, что мы порой, ну, когда мы привязываемся к какой-то трубе, назначается спонсор. Почему многие великие клубы, там, Манчестер Сити, не проходили фэрплей? Потому что принцип очень простой. Вы надпись на футболке делаете, и он берет, и в эту надпись вкладывает, это, я не знаю, там, 500 там, миллионов там, долларов, он скажет, вот. Ему все равно, да. Ему просто это, чтобы списать. А дальше FIFA или UEFA, как делать? Они
проверяют.
Смотрят рыночную стоимость, да, этой надписи и ее доходы ставят. Так и у нас надпись на футболке, я знаю, у некоторых клубов, она превышает рыночную там 4-5 раз.
Вы сейчас про кого
снизу? Не хочу ни про кого. Я просто говорю,
хорошо,
что и тогда ты смотришь, что это рыночная. Поэтому так мы и футбол российский начали делать.
А по поводу ЦСКА и Евгения Гинера. Сейчас ЦСКА продан, ВЭП практически владелец. В компания Дом РФ отношение к ВЭП имеет?
Нет.
Не имеет, я ошибаюсь.
Самостоятельно институт развития корпорация ВЭП, у них другие цели, да, задачи. Мы институт развития жилищной сферы, именно наша задача — доступность жилья, ипотечных продуктов, комплексное освоение территории, да, я уже немножко, да, говорил.
Как-то футбол, то, что столько лет в футболе вы были, в футболе, спорте, вам помогает вот в новой отрасли?
Да, конечно.
Слушайте. А чем помогает?
Ну, слушайте, ну,
там с людьми работаете, здесь строить.
Да, здесь то же самое, да, с людьми. Ну, я здесь не строю, здесь, в принципе, да, любая работа руководителя или работа в команде. Это команда, понимаете? Ты ничего не сделаешь сам. И, в принципе, средний возраст команды 35 лет.
А, я то у есть них... вам комфортно с 35-летними?
Ну, конечно. Мне комфортно, потому что я у них учусь.
А хотя вы все время с футболистами. Они все время, да, были, да, 20-25, вам было все время комфортно,
да,
правильно?
Да, абсолютно.
А
абсолютно.
С кем вы с футболистов чаще всего общались? И, может, сейчас с кем-то общаетесь сейчас?
Да, послушайте, я...
Вы можете отправить сообщение Акинфееву после хорошего матча ЦСКА?
Могу, могу.
Отправляли?
Могу Дзюбе отправить.
Да? И что пишете?
Да, слушайте, по-разному пишут. Да нет, нормально. И они мне порой вопросы там,
да,
не связаны. Ну, конечно, там могут прислать вопрос. И не только из футбола.
Какая сборная ваша любимая? 2008 года или 2018?
Ну, знаете, я вам так скажу, они разные. Я думаю, что они одинаково любимые.
Вот не, если... ваши, ну, болельщики. Болельщики Виталия Мутко.
Ну, послушайте, мне сложно. Конечно, те эмоции, которые с той сборной 2008 года пережили, ну, это... Тем более, это все время в процессе. Ну и, конечно, и эта сборная тоже. Понимаете, они немножко разные. Поэтому та сборная 2008 года, все-таки, там все-таки лидерские. Лидерские качества Гуса, там, да, Андрея Аршавина, там, ну, как бы так, такие, фундамент этих наших братанов, там, Березуцких, Игнашевича. То есть это, конечно, другая команда.
Здесь дисциплина Черчесова.
Ну, как сказать, здесь какой-то такой, мы скажем, я бы так сказал, что здесь такая ровная команда с точки зрения...
Ну как, а перед чемпионатом мира сколько было проблем? Я помню, я прекрасно помню, это был, по-моему, 17-й год в Сочи, матч с Бельгией, ничья 3-3. Я знаю, что в перерыве у вас были мысли, что это последний матч Черчесова.
Ну, там был набор каких-то вещей обязательно. Вы знаете,
живой, здесь... Виталий.
Ну, честно говоря, конечно, я же тоже живой человек. Я видел, какая работа идет внутри. Понимаете, не может не дать результат. Я видел, как он общается. Я говорил с ребятами.
А результаты какие были?
А результаты нет, потому что, ну, это Стаса надо знать. Он все время экспериментировал. Это тоже, вы же все помните, да? Но вопрос заключается в том, что ты должен на каком-то этапе принять решение. И, конечно, были ключевые моменты. И Стас их знает, да.
У нас был решения?
Ну, один разговор был ключевой.
Ну, расскажите о нем, уже время
прошло. После одной игры. Да нет, ничего там такого нет. Когда я все-таки, ну, пригласил его, естественно, я хотел поговорить.
Какой
я приблизительно
матч?
Разговор, конечно, простой. Я сказал, конечно, у вас такая профессия. У вас удачи, неудачи. У вас, короче, вы провалили, поехали где-нибудь, отдохнули 6 месяцев. Вас пригласили в другой клуб. Или вы поработали через какой-то комментатором или экспертом. Ну, то есть жизнь такая. У тренеров это нормально. И, естественно, я говорю, вот вы же сядете, а я за все вот перед всей страной, перед всем. Вот у меня есть некие там вещи, там, тревожащие меня. Мне понравилось то, что он мне ответил, что он мне сказал, и как мы поговорили.
И что он сказал?
Ну, он сказал, что он никогда от проблем не убегал, так его родители воспитали, и он... Все понимает. И...
Это было до Кубка Конфедерации или после?
До, конечно.
До Кубка Конфедерации. Это просто Бельгии было.
До, конечно. Там, ну, не будем уже там уточнять. Конечно, мне нужно было принять решение, идем мы, не идем. Я же помню, там, у меня был один вопрос с всем тренером. Я говорю, слушайте, у нас, говорю, рейтинг очень низкий у сборной. Мы в третьей корзине, и вот у нас попала квалификация. Мы играем Англия и Хорватия. А нам нужно занять второе место. Сможем? И президент ответ у всех был такой, ну это же футбол. И с Гусом мы встретились когда.
А он вам что ответил?
А он мне сказал, это...
Изи.
Г-вопрос. Мы там будем, президент. Поэтому, когда я сел в ложе с некоторыми высокопоставленными большими людьми, и нам англичане хлоп, все уже, да ладно ты со своим этим
футболом. Да.
Зря я приехал. Один мне говорит, я говорю, минуточку, у нас сценарий. Сейчас во втором тайме, говорю, два забьем.
Это сильная история.
И когда, значит, все вышли, они мне все говорят, ты что, знал? Я говорю, ну, договорился.
Смотрите, по поводу тренеров сборных. Смотрите, Гус Хиддинк, поняли, как выбирали. Потом был Адвокат. Потом был Капелло. Слуцкий, Черчесов. С кем из них вам работалось легче всего? И какая была главная ошибка? Капелло?
Ну, вы знаете, вот это, ну, мне кажется, Фабио тоже очень серьезный человек. Думаю, что здесь такая ошибка, что мы дали, и он с собой вот привел второго тренера, тот потом даже там, и тот какую-то роль начал играть, и он как бы отдалился от игроков. А Гус был прямой. Он с игроками напрямую работал. У меня была мечта пригласить тренером сборной, значит, Мауриньо, да? Ну, просто вот да. Я обожаю его, потому что когда он говорит, значит, да я лучший.
Да.
Ну, понимаешь, это все. Это вот, ну, я лучший. Ну, что вы мне? Ну, великий, пойдите, повторите. Ну, в принципе. Он сейчас взял, я за Тоттенхэм начал болеть.
Из-за него?
Ну, просто из-за него.
Такой вопрос. Вы были на матче «Спартак-Динамо». Контрольный матч перед рестартом чемпионата.
Но это я ни при чем, что «Спартак» проиграл. Стоп, я пришел, они уже горели.
Да, вы сидели с Федуном.
И с динамовцами.
Да, и сказали, Леонид Арнольдович, ну, цитирую, может быть, не точно, что-то «Спартак» играет не по-спартаковски, а «Динамо» играет как «Спартак».
Да.
Было такое?
Да.
Вы допускаете, что именно вы повлияли на решение Федуна изменить полностью, ну, вот сейчас все, что есть?
Да нет, слушайте, вы знаете, я очень действительно дружу с Леней. Я когда сидел, я ему говорю, я всегда... К критичен в этих вопросах. Я смотрю на игроков.
Вы сказали, плохо играет «Спартак».
Да, я сказал, что у вас нет опорного. У вас все, вся страна, весь мир знал. Не знает, что сделать, отдай Гаврилову.
Виталий Ильич, чемпионат России, вы сказали о конкуренции. Вам нравится нынешний чемпионат России? И вот эта проблема, которая из судейства.
Для меня судейский корпус, я хотел, чтобы он был независим. Я говорил всегда, я хочу, парни, чтобы вы были а-ля американский полицейский. Назовите хотя бы одного судью в российском футболе. Личности нужны. У нас был Егоров, да, из Нижнего Новгорода, помнишь? Он ошибался, может быть, но это был это Егоров.
Полиграф — это метод?
Да не, ерунда это все.
Ерунда?
Ну, мне кажется, полиграф это. Я не верю в эти вещи. Здесь вещи какие должны быть? Это единое трактование правил. То, как начнут ваши братья, особенно там журналисты, или это обсуждает, то он, или этот выступал, я посмотрел, паренек у нас, который ведет этот ВАР там. Уж он молол вот так вот там, что это вот так, а если это с этой стороны посмотреть, то он прав. Я ничего не понял. Да какая роль и место этого судьи? Ну, если там стопроцентная нарушение.
Такой вопрос у меня по поводу вашего круга общения футбольного. Вы говорили о том, что вот дружите с Федуном. Если вспомнить вообще все эти годы, вы, естественно, общались с Гиннером, с Федуном, с Галицким наверняка.
Да.
Футбол всегда помогал...
С Ивановым, Гришей, вот там,
с Григорием.
Урал, там это...
Помните историю с Усманом, что он закрывал часть зарплаты
Капелла? Миллиард, да.
И это прямо личные деньги
свои платили? Аркадий Романович тоже закрывал, помогал. Хидинку, и Роман помогал, значит, по Хидингу. Я был уже в Амстердаме, или, по-моему, мы сидели уже с адвокатом, беседовали на тему. Мне последовал звонок, и Роман мне сказал, слушайте, я ни что, не претендую, не давлю, ничего, но вот побеседуйте еще с одним тренером, там, ну, поговорите. И я говорю, да вот мы сейчас, он говорит, ну, вот вы сами решите, я даже не буду присутствовать, сами примите решение. Но если вы примете решение, то я буду содействовать, помогать.
Оплачивать контракт.
Ну, частично. И я сказал, это меняет дело.
Главный вопрос. Вы допускаете, что вы еще в футбол вернетесь?
Ну, вы знаете, вот честно вам скажу, что всему как бы там все равно свое время, вот, ну, мне кажется. Ну, как бы я не хотел уходить.
А почему ушли, Виталий Ильич?
Ну, Дмитрий Анатольевич сказал, что надо большим серьезным делом заняться.
То есть это так было?
Да, значит, региональной политикой, отрасль строительства.
Но я вижу, что вы по-прежнему говорите увлечены о футболе, Виталий Ильич.
Ну, бывает как. Я же говорил, во-первых, ты не всегда можешь делать то, что ты любишь. Иногда нужно делать то, что ты умеешь. А второй момент, знаете, ведь как, значит, я тоже так один раз сказал, там, когда мне сказали, что надо. Я говорю, слушайте, я вот сейчас в хорошей спортивной форме. И вот представьте себе, спортсмен, футболист, в хорошей спортивной форме тебя в состав не ставят.
То есть вы ждете его
на поле? Да, я говорю, меня в состав не ставят. Зачем? Они говорят, слушай, ну это же тренер определяет, тактика.
Ну а тренер может?
Тренер определил сейчас меня на это направление.
Тренер может вас вернуть?
Тренер?
Да.
Ну, не знаю, но сейчас я, вы же понимаете, я с головой начинаю уходить в совершенно другую область.
Виталий Ильич, тем не менее, каждый человек, он ошибается. Ну, так принято. Ваши главные ошибки в российском футболе?
Ошибки всегда бывают. Это в решениях кадровых, там, на кого-то ставишь, там, ошибаешься, там, потом какие-то вещи. Может быть, нужно делать более решительно. Знаете, вот чемпионат мира готовил. Ну, вы понимаете, это эти 8-7 лет, они как один день.
Виталий Ильич, я вот с вами поговорил, могу сказать, что вы действительно абсолютно в футболе, в эмоциях футбола. Да. Я думаю, что ваше возвращение, это возможно. Почему нет?
Ничего невозможного нет.